Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. Теус Медиа продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать переделки. Но 26 января 2022 года как-то не верится даже, что уже 26 января. Спасибо всем, кто поддерживает вещание. Вот, спасибо. И вот как многие, наверное, ведущие говорят, что каждые 100 рублей, которые вы даете, они действительно приносят пользу, и Бог умножает эти наши дары. И сегодня, ну, я решил сам провести эфир, вот, потому что как-то поднакопились мысли за вот эти 26 дней Нового года. И хотелось бы поговорить о том, что Бог говорит, но не просто о том, что Он говорит, о том, как вообще можно это слышать, что можно сделать для того, чтобы слышать, что Бог говорит. Не случайно мы все знаем Шема Израиля, Адонай Элохейну. Да, вот «слушай, Израиль» — это призыв, который звучит в еврейском народе, вслушиваться в то, что Бог говорит своей личностью, своим присутствием, те обетования, которые Он дает. И я сегодня буду говорить, наверное, вот о реалии нашей внутренней жизни. Это не связано с тем, что мы будем получать пророчество о последних временах, о том, когда закончится ковид. В общем-то, это не сфера сегодняшнего разговора. Сегодняшний разговор наш, наверное, больше о том, о чем говорил Спаситель в Евангелии от Иоанна в 6 главе в 57 стихе, что «верующий в Меня жив будет Мною». И, безусловно, что многие из нас называют себя верующими, но не у всех у нас есть такое благословение считать себя живыми, живущими людьми. И для меня лично, как, наверное, для многих из нас, друзья, вот эта жизнь, которую Бог обещает нам в вере, связана с обетованиями Бога, которые Он нам лично говорит. И я говорил об этом в собрании очень много, я еще здесь хочу это рассказать. Понимаете, вот как мы либо живем Божьими обетованиями, которые для нас становятся актуальными, важными, влиятельными, либо мы живем объяснениями, почему обетования не работают. И вот эта жизнь обетованиями или объяснениями, наверное, такой вот Рубикон в том, о чем я сегодня буду говорить. И хочется пример такой привести, который для меня, для самого очень живой. У меня есть знакомая, коллега, мы с ней вместе в международном центре работаем о целостности личности. И однажды мы разговаривали, она написала мне и сказала мне, что «Леша, я ехала в маршрутке, и было такое ощущение, что я сидела у Бога на коленках». И я сразу сказал ей: «Ты о чем у Бога спрашивала?» И она сказала: «Я ни о чем не спрашивала, а что, так можно было?» И, наверное, друзья, один из самых таких вот важных способов, наверное, пребывания в Божьем присутствии, который мы видим в Священном Писании и который должен как-то проявляться в нашей христианской жизни, это когда мы ощущаем Божье присутствие, чтобы мы заводили вот этот разговор. У меня, например, в моей личной практике есть какие-то вещи, которые я складываю, ну, записываю, они есть у меня там в телефоне или в моем блокноте, в котором я записываю эти мысли. на вот тот момент или то время, когда у меня будет такое вот очень живое понимание, что я нахожусь в присутствии Бога, и мы можем разговаривать. Тем более, что мы живем во времена, в общем-то, сложные, и нагрузка на людей увеличивается, на психику людей увеличивается. И очень важно, чтобы Бог у нас был говорящим, чтобы слова эти, в общем-то, для нас очень много значили и давали нам жизнь. В 118-м псалме, который написан, знаете, как вот о важности и ценности и силе Божьего слова от А до Я, потому что там восьмистишье на все буквы еврейского алфавита, поэтому от А до Я, ну, так переводя по-русски, да, вот, там говорится, по-моему, 7 или 8 раз «Оживи меня по слову твоему». И каждый из нас читает Священное Писание, но не каждый из нас оживлен этим словом. И мы знаем, что Бог говорит, мы знаем, что на небе нету никаких сбоев, и это должно приводить нас к пониманию того, что есть какие-то вещи, которые нам нужно научиться делать на земле. И знаете, вот почему это важно? Потому что проблемы, страхи, сомнения мы переживаем очень глубоко. То есть мы это чувствуем, мы это понимаем в своем теле, мы видим это в мыслях, которые нас терзают, вот, в каких-то тяжелых чувствах, в которых мы оказываемся. А про Бога мы только думаем. И вот очень важно, чтобы Бог не был для нас теоретичным. Очень важно, чтобы слова Священного Писания не были просто каким-то морализаторством. Хорошо бы вот нам переживать то, что мы читаем, точно так же, как мы переживаем свои страхи, сомнения и проблемы. И тогда слово написанное, да, будет становиться словом живым или ремой, если говорить о греческом языке, то есть то слово, которое для нас высвобождает Господь. Точно так же, наверное, как, знаете, одно дело испытывать голод и говорить про пищу, или другое дело испытывать голод и поесть. Хотя, наверное, вот у меня, как и, наверное, у многих из вас, даже разговоры про вкусную еду порою помогают, да, когда вот наступает такой момент, когда начинаешь в кругу друзей заговаривать про еду, и даже разговоры про еду становятся такими вот питательными. Ну, почему я об этом говорю? Я недавно услышал статистику, я слушал доклад одного из профессоров Далласской богословской семинарии, и по американской статистике на 2022 год, начало, они утверждают, что 46% пасторов до 45 лет подумывают о том, чтобы оставить свое христианское служение. И это такая значительная цифра. 45% — это практически каждый второй пастор, который подумывает о том, чтобы оставить служение. Я не имею данных о том, как проводилось это исследование, и я могу сказать, что такие мысли порою и у меня, в общем-то, проскакивают, когда бываешь недоволен собой или когда как-то все приедается. Но здесь, наверное, речь идет о стойком таком ощущении, что хочется оставить служение. И если пасторы хотят это сделать, то, наверное, и верующие люди тут недалеко уехали. И я начал смотреть вообще российскую статистику из-за этого, что у нас происходит, какие обострения в людях вот из-за того периода, в котором мы находимся уже второй год. И вот по данным до середины 2021 года, по-моему, там по сентябрь, что ли, или по август, в России за ковид количество людей с депрессией увеличилось примерно на 30%, согласно данным медицинского журнала «Lancet». Россия оказалась четвертой в рейтинге стран по числу жителей, которые испытывают психологические проблемы за последние 12 месяцев. А в общем, в общей статистике, если говорить о депрессии, тревожности, стрессах или беспокойстве, то практически 38% россиян сказали о том, что у них произошло ухудшение здоровья. И здесь мы так вот на четвертом месте в мире находимся. Ну и если это 38%, то есть это фактически каждый третий, четвертый человек. И вот что можно со всем этим сделать, как можно выйти из-под гнета вот этих разрушительных мыслей, ну, что вообще предлагает нам Священное Писание. Священное Писание дает нам очень важный рецепт, да, что мы стоим на обетованиях Божьих, и желательно, чтобы эти обетования Божьи были высказаны лично нам, да, когда мы читаем Писание, когда мы молимся, когда мы находимся в общине, когда мы общаемся со своими друзьями. Тем более, что из-за интернета мы оказываемся в мире, в котором, в общем-то, мало кто может сказать решающее слово. Если вы там 10-15 лет в церкви, то есть такая вот уверенность, что я все знаю уже, вот, и что можно сказать мне новое. А парадоксально, что есть, ну, был такой человек, Жак Эллюль, в 1975 году он написал очень интересные слова, которые сегодня, спустя уже почти там 40 лет, они выглядят очень-очень и очень актуально. Вот что он написал в своей книге «Надежда во времена оставленности». «Мы создали мир, наполненный словами, мир вестей и новостей, которые ничего нам не говорят. Мы живем в потоке информационных сводок, в беспрерывном словесном взрыве. Все постоянно говорят, обращаясь сразу ко всему миру, но не говоря ничего существенного. В этой волне звуков, обрушивающейся на нас и состоящей из постоянных повторений и пустого любопытства, душевной интеллектуальной пустоты, ни одно слово не может быть словом по-настоящему. Все перемешано в неразборчивую кашу, где научная информация тонет в экстренных сообщениях с мест происшествия, где важные политические решения оказываются в заголовках наравне с убийствами и автокатастрофами, где мучительные просьбы о помощи заглушаются музыкальным поп-алкоголем и становятся поводом для новых разговоров ради поддержания зрительского интереса, где критически важные заявления используются для того, чтобы пресс-релиз получился поострее и позлободневнее. Сейчас уже никто не может сказать решающее слово. Конечных вопросов и окончательных ответов больше не существует. И вот сегодня, как никогда, мы ощущаем вот эту невозможность или неспособность дать конечные ответы, особенно в таком вот мире постмодерн, где люди вообще отказываются от правды, говорят, что она у каждого своя, вот, все становится еще сложнее. Ну, и поэтому, в общем-то, я и решил завести разговор о том, как можно расслышать то, что Бог говорит, потому что Он говорит, Он продолжает говорить, Он говорит каждый день. Но мы не всегда его слышим, знаете, как вот для себя. Потому что, ну как победить тревогу? Как победить те мысли, которые носятся в нашей голове? Как победить те чувства, которые управляют нами и выходят из-под контроля? Вот в этом, наверное, сущность греха, которую мы должны очень ясно видеть. Потому что порой создается такое впечатление, что наши неправильные мысли — наши друзья. Наш цинизм — это признак великого опыта, да, когда вот верующие, там, мы были в церкви 10 лет, мы там все в ней повидали, мы вот такие вот настоящие, но, к сожалению, у нас нет жизни. Я был таким. И мне нужно было принимать решение смотреть на обетования и на возможность их проявления в моей жизни совершенно по-другому. Потому что ведь грех, что он делает? Он использует наши ресурсы против нас. В этом сущность греха. То есть он использует нашу образованность против нас. Он использует наш ум против нас, когда наши мысли становятся нашей тюрьмой. Он использует наши чувства против нас, когда вместо того, чтобы чувства укрепляли наши ценности, подкрепляли наши мысли, давали нам мотивацию, они начинают затруднять и отягчать нас. Когда наш жизненный опыт, христианский опыт, он не помогает жить от сердца, жить в чистоте, жить в радости, жить в мире, а он скорее загоняет в такую вот депрессию, да, мы плавали, знаем. И вот освободиться от этого, исходя из своего личного опыта, исходя из того, что мы читаем в Священном Писании, исходя из многих людей, которых свидетельство вы, наверное, слышали, исходя из того, что пишет нам автор послания к евреям в 11 главе о героях веры, оно всегда начинается с того, что Бог вдруг заговаривает с кем-то из людей, которых он выбирает. И благодаря Евангелию мы понимаем, что с каждым человеком Бог хочет говорить. С каждым человеком, который открывает для Бога свое сердце, Бог говорит. Даже разбойник на кресте, который был во всем виноват, и он понимал, что он за гранью вообще добра уже, что нет ему никакого прощения, он получает наказание за дело. Он говорит Христу: «Помяни меня, Господи, когда придешь, да, в Царстве Отца». И Спаситель ему говорит потрясающие слова, что «ныне же будешь со мной в раю». И вот это очень важный такой вот, да, залог, импульс, который мне хочется, чтобы мы с вами взяли за основу. Почему? Потому что другой основы у нас нет. И вот еще хочу прочитать одну цитату из «Надежды во время оставленности» Илюля. Он говорит такие слова: «Если фактической реальностью современного человека является смерть надежды, то проблемой богословия становится уже не смерть Бога, а его молчание. Мы уже не говорим: Бог мертв, и потому человек в него не верит. Теперь мы говорим: человек утратил надежду, потому что Бог молчит». Такова основная духовная реальность нашего времени. Бог отвернулся от нас, Бог отсутствует, Бог молчит. Наверное, у каждого из нас было такое прошение или внутреннее вопрошание в час каких-то сложностей, чтобы Бог заговорил, чтобы Он как-то проявился, чтобы Он вышел нам на помощь. И вот что можно сделать? Я буду опираться на те события, которые произошли со мной, потому что именно эти события как-то заставили меня посмотреть на вот эту задачу открываться для того, чтобы Бог говорил немножко с такой неожиданной стороны. 9 января мы провели замечательное богослужение рождественское вечернее. И 10-го мне нужно было проехать 450 километров до Моршанска. Как вы знаете, Москву завалило снегом, и я просто не смог выехать в понедельник, ни во вторник. Я сидел, смотрел в окно, смотрел на непочищенные дворы, на то, как идет снежок, и позвонил отцу. Мы разговорились, и я услышал, что он заводит машину. Я очень удивился, потому что мой папа достаточно осторожный водитель, он профессиональный водитель, он водит машину, наверное, дольше, чем я живу. И я у него спросил: а как вообще, куда ты собираешься-то? Он говорит: да, дороги почищены, все хорошо. И тогда я спросил: а что вообще вот с Моршанском мне делать? Мне же надо туда ехать, жену возвращать, собаку забирать. И отец говорит: едь, все дороги почищены. И знаете, вот из своего окна я видел совершенно другую реальность. Я видел закиданные снегом дворы. Я видел машины, которые в сугробах стоят. Но я поверил отцу, потому что я понимаю, что отец хочет мне добра. что у него достаточный опыт, вот, что какую-то ерунду он мне не скажет. Знаете, я сел в машину, я поехал, и к моему огромному удивлению все дороги были почищены. Вот я ехал 7 часов и очень много думал об этом нашем разговоре, вспоминая слова Петра из Евангелия. Помните, когда они всю ночь ловили рыбу, и они ничего не поймали? Иисус предложил Петру закинуть сети по правую сторону. И Петр сказал, что я закину по слову твоему. Знаете, мне кажется, вот в моей жизни так часто происходит, что именно значимые для меня люди помогают мне расслышать или понять то, что я не вижу. Расслышать и получить уверенность в том, в чем у меня нет уверенности. Когда я полагаюсь не только на свой опыт, но еще на их. Когда я полагаюсь не просто на свое желание безопасности, которое часто выражается в форме страха, а вот на их какой-то опыт, который больше той ситуации, в которой я сейчас нахожусь. И вот мне кажется, один из таких очень важных моментов, чтобы слышать Бога говорящим, это вот люди, значимые люди нашей жизни, которым мы доверяем, чтобы какие-то вот ситуации, в которых мы находимся, мы проговаривали вместе с ними. И вот действительно я ехал, я думал, насколько вот я могу быть ограничен своим опытом, тем, что я чувствую, тем, что я вижу, и насколько это замечательно, что есть какие-то люди, опираясь на мудрость, опыт и навыки которых я могу раздвигать, скажем так, какой-то вот внутренний мир, который я себе создал, и делать то, что я не был готов вообще делать. Следующий, наверное, такой вот момент, о котором я хотел бы сказать, чтобы мы приоткрывали свое сердце и слышали Господа. У нас вот также в церкви был выезд молодежный, рождественский, замечательное время. И у нас в конце выезда всегда есть такое время, когда мы ходим друг к другу, выбираем человека, садимся с ним, благодарим его, молимся о нем и желаем ему что-нибудь хорошего. И вот в этот раз я настолько был тронут вообще тем, что происходило, потому что вот, когда проводишь с кем-то время вместе, да, вот мы были на Зеленом острове несколько дней, и вот создается ткань такая человеческих отношений, создается такая территория, в которой, ну, все становится другим. Вот почему, например, я считаю, что верующим очень сложно быть в одиночку. Потому что тогда мы ограничены тем, кто мы есть. У нас нет вот этого дополнительного ресурса, который есть в церкви. И вот мы были на выезде, и 3 часа мы плакали. Я вот плакал и умирал от благодарности, потому что я услышал очень много таких добрых слов в свой адрес. И для меня это было очень ценно. Я не мог заснуть потом. И вот мне кажется, что когда мы проводим время вместе с кем-то, когда мы собираемся на богослужение, и мы вот погружаемся в какую-то вот такую глубину, или, как сейчас говорят, энергетика поля появляется, да, в котором начинает проявляться что-то большее, чем у нас есть поодиночке, слово становится живым. А вот в контексте человеческих отношений, в контексте уважения, в контексте доброты, в контексте того, что мы сами выходим из какого-то бытового сознания и заполненности вот этой вот реальности, которая нас в обычной жизни окружает. И вот вспомните, наверное, у каждого был такой момент, когда что-то хотелось сказать в обычной жизни, но как-то эти слова не выговаривались, потому что из-за того, что все на бегу, из-за того, что нет какого-то такого вот погружения, из-за того, что нет такого контекста человеческих отношений, эти слова кажутся очень какими-то нелепыми. И Это, наверное, второй аспект, это человеческие отношения. Это когда появляется вот эта территория добра, как я называю, территория любви, территория царства, в которой слова начинают обретать свой подлинный смысл, потому что ведь чем отличаются человеческие слова от божественных слов? Что божественные слова присоединены к своему источнику, к своему дому. Бог никогда не говорит простых слов, так же, как и мы, в очень важных для нас отношениях, когда речь идет о серьезных вещах, ну или о нормальных вещах, никогда не говорим пустых слов. То, что мы обещаем, то, что мы предлагаем, то, что мы просим, очень и очень важно. И в этом смысле, вот как говорил господин Илюль, нам нужно готовить себя к тому, чтобы вот слова начинали обретать свой смысл. И на выезде мы также говорили про друзей вообще, насколько друзья делают нашу жизнь потрясающей, насколько близкие делают нашу жизнь потрясающей. И вот у нас на служении группа «Размер неба» Виталик и Лена Новикова, они делали такую музыкальную программу, очень сильно постарались. Везли кучу аппаратуры, кучу людей. Мы 3,5 часа все это ставили, устанавливали. И я смотрел на них, вот, и я думал о дружбе. Что вот друзья — это такие люди, которые, наверное, характеризуются тем, что их можно попросить о том, о чем никого нельзя попросить. Потому что вот я думал, сколько бы денег мне пришлось бы заплатить, сколько, скажем так, депозитов мне нужно было оставить, чтобы такое количество оборудования и столько всего красивого и замечательного появилось у нас в церкви на Рождество. Но благодаря нашим отношениям, благодаря нашей дружбе, в общем-то, мы договаривались об одном, а Виталик сделал в 5 раз больше. И для меня это евангельская история, когда 4 друга собираются, разбирают крышу и приносят к Иисусу своего расслабленного друга, чтобы Иисус их исцелил по их вере. Это вот, наверное, самый такой вот верх дружеской доброты, которая, конечно же, открывает наше сердце для истины, для любви, для правды совершенно иначе. И вот и контекст человеческих отношений украшает слово, придает словам такую вот глубину и значимость и влияние. А друзья или люди, которых мы любим, они только усиливают всю эту динамику. И знаете, что еще происходит? Что когда вот слово становится живым, слово становится родным, слово становится такой вот заходящим в душу, происходит, наверное, второе действие, которое возникает, когда Бог говорит, Он не просто оказывает на нас влияние, Он еще, питая нас чистым словесным молоком, как говорит апостол Петр, Он пробуждает в нас вот эту чистоту внутреннюю. Потому что мы знаем, слово приносит максимальный плод, когда оно хранится в добром и чистом сердце, как говорил Спаситель в притче о сеятеле. И вот недавно я читал про Бунина выдержки из его дневников. Я сейчас хочу их почитать и вот проиллюстрировать то, что я хочу сказать словами Бунина. Вот его письмо. Мария Дмитриевна Менделеева прислала философское письмо, в котором называет меня очень добрым человеком, пытающихся всех примирить. На самом деле я не так добр и не так-то бесчеловечен. Я пишу о зверях, деревьях, птицах, вообще о природе от лица такого человека, который в жизни своей как вовсе бы не был бы оскорблен или преодолел бы свое оскорбление, непременно тем самым вызывающее злобу. Я не беру такого человека из головы, не выдумываю, это я сам лично. Поместивший занятие свое искусством, слово в ту часть своего существа, которая осталась, и вот это очень важное понятие, неоскорбленный. Впрочем, я тогда не думал о себе, мне думалось, что вся поэзия вытекает из неоскорбляемой части человеческого существа. Я взялся за нее как за якорь личного спасения от оскорбления и злобы. Вот отчего в своих книгах я оптимист и совсем неисправимый, потому что всего себя отдал служению неоскорбленного существа человека. Ну, говоря библейским языком или языком Нового Завета, нового человека, духовного человека. И это удивительно, что вот Бунин пишет об этом. И смотрите, что он еще добавляет в своих дневниках. Благородство – это деликатность человека к человеку. Ясность души, покой ее, правда уст и поступков, мужество. Но душа всего этого – деликатность, вытекающая из какого-то глубокого довольства собою. Счастье в себе, в своей неоскорбленности. И представьте, что вот эти дневники написаны в 1937 год. А в нашей стране там это были чистки, страхи, террор сталинский. И была жуткая совершенно ситуация. Но вот Пришвин писал, и это была часть задумки вот его произведений из неоскорбленной части души, ну, из духа, как мы бы сказали. Потому что дух – это такая все-таки измерение в человеке, которое не может быть повреждена, неоскорбляемая, в смысле не поддающаяся действию извне. Это та часть, которую мы храним где-то вот в глубине, да, вот свое святилище такое внутреннее, и которая хранит нас. В каждом из нас есть эта часть, которая, ну, оберегала нас в каких-то невероятных ситуациях, которая давала распознать возможность истину, что-то настоящего, которая давала нам возможность понять, что вот мы идем своим путем, что этому человеку можно доверять, что Богу можно доверять, что есть вообще возможность получить ответы на наши вопросы. И мне кажется, что вот сегодня это прям очень важный такой момент, который может происходить в каждом верующем человеке, что когда мы слышим, ну, чувствуем Божие присутствие, слышим обетование Божие, это отзывается вот в нашей неоскверненной части. И вот чувствование этой, ну, я называю светлости этой, да, она помогает, ну, по крайней мере, мне выйти из запутанности, из какой-то нерешительности, когда вдруг я вижу свою суть, когда я вижу там суть дела, да, вот, ну, я все-таки евангельский верующий или протестант, говоря таким вот языком, и мне кажется, что это очень ясно так вот на все века закрепилось за Мартином Лютером, ведь он как сказал: «На сём стою и не могу иначе. Если кто-то из Писания докажет мне, что это, ну, как бы иначе, я изменю свою точку зрения». И вот это вот крепкое стояние в какой-то такой вот внутренней правде, которую ты узнал от Бога в слове истины, это вот и есть то, о чем я хочу сейчас сказать, о чем, мне кажется, говорит Бунин. И вот именно эта светлость, стояние в этой светлости освобождает нас от греха, который использует все, что у нас есть, против нас. Потому что, ну, вот тот же самый Лютер говорил, что благодать Божия – это опыт без опыта. То есть это появление какой-то вот такой реальности, в которой все, во что я верю, правда, и все, что со мной было без Бога, неправда. И вот чувствование вот этой неоскверненности своей, стояние вот в этой правде или в Мартине Лютере в своем, ну, как хотите, да, вот выберите для себя образ. Это очень важная, мне кажется, часть, вот если мы говорим о том, что верующие в меня жив будет мною. Потому что сегодня очень много людей молятся, очень много людей читают Библию, но это не мешает им потом, да, там, быть разрушаемыми страхами, быть разрушаемыми сомнениями, быть разрушаемыми какими-то тревожными ожиданиями И причина именно в этом, что слова, которые они читают, остаются прекрасной теорией. Это вот, ну, они работают только пока человек сидит с Библией в руке, а потом, когда он закрывает Библию и выходит на улицу, ну, или начинает читать что-то, или смотреть что-то, это все улетучивается, потому что вот эта внутренняя реальность не меняется. Не появляется вот этого слова такого вот живого, за которое можно зацепиться. И я считаю, что у каждого верующего человека был такой опыт оживления, был опыт пробуждения, да, вот этой внутренней чистоты, потому что все мы стали верующими в результате того, что теория про Бога стала для нас реальностью. Один день мы узнали, что Бог живой, что Он нас любит, что Он прощает наши грехи. И вот это и помогает нам выстраивать какую-то другую внутреннюю реальность. И мне кажется, вот сейчас, в то время, в которое мы живем, Бог говорящий во многом должен производить вот такую работу, знаете, как вот пленение, как написал апостол Павел, что мы пленяем всякое помышление, восстающее против познания Бога, против реальности Бога, в послушание Христу. Да, мы, наверное, все знаем эти слова. И помните, как вот Адама Бог спросил, сначала он сказал: «Адам, ты где?» А потом он сказал очень интересные слова: «Кто это сказал тебе?» Бытие 3.11. И знаете, в нашей голове может быть сегодня очень много мыслей, очень много страхов, очень много тревоги, очень много сомнений. И понимаете, вот если мы верующие люди, и Бог действительно присутствует в нашей жизни, то Бог должен указать на эти страхи, изобличить их, потому что Бог не насылает нам страхов, Бог не насылает нам тревог. Ведь все ограничивающие такие вот убеждения, которые у нас есть, у них есть источник. И мы знаем, что мы либо живем из источника мудрости, из источника любви, из источника света, ну, коим является Бог, либо мы живем какой-то реальностью, словами, чувствами, импульсами из другого источника, где нет добра, где нет света, где нет жизни, как бы красивым и родным это нам не казалось. Потому что, наверное, одна из вещей, которой приходит человек в христианской зрелости, это вот такое глубинное понимание, что грех нам не друг. То какие-то разрушительные мысли, они нам не друзья. Да, они помогают справляться с какой-то реальностью. Да, они, на первый взгляд, кажется, облегчают нам жизнь. Вот почему Писание очень ясно об этом говорит: кратковременное удовольствие греха. То есть в грехе есть удовольствие, в грехе есть облегчение, просто оно кратковременное, и потом ценник за него выплывает очень-очень дорогой. И нам нужно позволить Богу изобличить наши мысли, обличить их, вывести их на свет, вывести их к свету. И знаете, и не просто вывести их к свету, потому что ведь что происходит? Если я считаю себя греховным человеком, недостойным небес, вот это Божий свет на мои мысли будет еще больше укоренять меня, что я грешник. А если я считаю себя все-таки чадом Божьим, призванным, любимым, избранным, то тогда это будет возможность для меня избавиться от того, что меня разрушает. Точно так же, как если мы запачкаем одежду, и мы не видим этого, и мы идем в запачканной одежде, друг подойдет и скажет: там, у тебя запачкана одежда, или у тебя порваны штаны. Да, что мы сделаем? Мы пойдем, зашьем, исправим, там, постираем, и все, это не будет оказывать на нас недолжного влияния. И вот, вот эта великая правда о том, кто мы дети Божьи или мы не дети Божьи. И вот я говорил на прошлом богослужении, потому что мы размышляли в том числе и о Богоявлении, да, когда Иисус был крещен. Когда Он был крещен, был глас с неба: «Сей есть Сын возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И дальше Лука пишет, а люди думали, что он сын Иосифа. И вот это, наверное, Божий свет, Божие обетование, сила Божьего присутствия, слова значимых людей, дружба, служение, они должны укоренять нас в какой-то божественной правде о нас, чтобы мы верили действительно, что все Божье, все замечательное и потрясающее для нас. И мы можем на это опираться, мы можем у этого брать силу, и мы те люди, с которыми Бог говорит. Почему? Потому что если у нас есть какие-то, ну, мысли, которые нам мешают, они должны быть заменены мыслями, которые нам дает Бог. Вот что в центре восстановления личности, в котором я работаю инструктором, что в церкви, я всегда прошу людей молиться. Если у них есть какие-то мысли, которые их беспокоят, если у них есть какие-то мысли, которые, скажем так, не дают Божьей любви в них укорениться, я прошу молиться о двух вещах. Первое, чтобы Бог определил источник этих мыслей, потому что, ну, они не могут быть от Бога. И второе, чтобы они молились о том, чтобы Бог дал им какое-то обетование, повторяя которое, они могли бы изменить, в общем-то, природу этих мыслей, да, вот замена, чтобы произошла. И мне нравится, я прочитал вот Клайва Льюиса в «Письмах Баламута» такие слова очень интересные. «Как ни смешно, эти люди всегда представляют, да, вот речь идет от лица сатаны, что мы пичкаем их мозги разными мыслями, в то время как для нас лучше всего отвлекать их от мыслей или блокировать их». То есть сатана говорит здесь, да, вот словами Клайва Льюиса о том, что его самая большая задача — забить наш ум, нашу душу, наше сердце всякой непотребщиной, да, чтобы правильные мысли в нас даже не смогли поселиться, чтобы они были заблокированы. Ведь как часто происходит, вот слышим мы, что Бог нас любит, и начинается внутренний диалог. Ну да, я это уже слышал. Ну да, это какие-то такие вот слова. Там, или что там, ты драгоценность для Бога, Бог дает тебе обетование. Да, вот послушайте свое сердце. Какой внутренний диалог возникает в ответ на эти слова? И прорваться через вот эту вот, да, динамику, когда сатана настроил уже мысли, заблокировал подходы к нашему сердцу, можно только лишь через вот эти живые слова, которые Бог говорит нам из своего присутствия. Живые слова, которые говорят нам люди из своего любящего сердца. И готовясь к Рождеству, я прочитал такую интересную, ну, послушал даже такую интересную историю. Это Фрэнсис Коллинз, он ведущий американский генетик, врач-химик, который, в общем-то, внес огромный вклад для лечения ряда заболеваний очень тяжелых, которые, ну, не лечились до 20 века, от слова совсем, даже до конца 20 века. Он сегодня возглавляет Национальный институт здравоохранения. И вот какую историю он рассказал. Несколько дней назад я играл с 13-летним мальчиком с серповидно-клетчатой анемией. Он классический скрипач, виртуоз, который начал играть на скрипке в возрасте 4 лет. А затем перенес разрушительный инсульт из-за серповидно-клеточной анемии, то есть это генетическая мутация крови. Ему пришлось бороться. Затем он снова научился играть на скрипке. Перенес еще 2 инсульта, после каждого из которых ему пришлось переучиваться играть. Представляете, 3 инсульта в 13 лет. Сейчас он находится в нашей клинике, проходит курс лечения серповидно-клеточной анемии, и, вероятно, в ближайшую пару недель он отправится домой практически вылеченным. То есть до этого момента, да, вот до конца 21 года эту болезнь нельзя было вылечить. Я играл на гитаре вместе с ним перед небольшой аудиторией в нашей больнице. Своим изысканным мастерством игры на скрипке он довел всех нас до чувства благоговения, слез. Закончив свое произведение, он сказал, что Бог добр во всем, что с ним произошло, и что именно Бог дал ему надежду излечиваться. Тогда я подумал, да ладно, как я могу терять надежду перед лицом ежедневных разочарований, когда у этого 13-летнего мальчика есть такая решимость и молитвенная стойкость. Так что спасибо тебе, Цезарь, ты 13-летний герой. И вот затем он говорил, что многие люди просто не задумываются о таком моменте, о таком исцелении, о такой надежде. Многие люди не задумываются о том, что есть куча вещей, которые кажутся нам невозможными, но для Бога это очень даже возможно. Потому что, как сказано в Евангелии от Луки, в 1 главе, в 37 стихе, для Бога нет ничего невозможного. И, друзья, вот давайте будем учиться раскрывать наши сердца для Бога, чтобы вне зависимости от того, что мы переживаем или чувствуем, вне зависимости от того, какие, ну, диалоги происходят в нашем сердце, когда мы слышим правильные слова или читаем правильные слова, давайте позволим Богу вложить в наше сердце обетование веры, надежды, радости, любви. И вот как написал апостол Павел в послании к Римлянам в 15 главе, в 5 стихе, «Пусть Бог надежды наполнит нас всякой радостью и миром в вере, чтобы мы могли переполниться надеждой, силой Духа Святого». И я могу засвидетельствовать вот о своей жизни, что после всего, что случилось со мной, как говорится, в церкви, вернуть вот эту надежду на восстановление и правду какую-то Божьим словам, мне помогло одно очень важное решение, которое я для себя принял. Я читал своего любимого Генри Нувана, и как-то в сердце мне так стало тоскливо, что я знаю правду того, что написано в Писании. Что, например, как говорит Иисус в Евангелии от Иоанна в 14 главе, в 15 главе, в 16 главе, да, что «тех, кто любит меня, я приду и обитель в его сердце сотворю». Мне так захотелось, чтобы это были не просто слова, которые я знаю даже наизусть, не просто слова, которые я повторяю в общении с другими людьми, а это были слова, которые для меня, ну, как-то вот очень много значат. Чтобы я сам жил вот в реальности этих слов, чтобы я сам ощущал, что в моем сердце сегодня у Бога дом. Чтобы я ощущал вот это укрепление внутреннего человека в божественной любви, о котором говорит апостол Павел в Ефесянах в 3 главе. Чтобы я ощущал вот это сердце чистое, сотвори во мне Божий Дух правый, обнови внутри меня. Чтобы это было какой-то вот внутренней реальностью, которая пробирает до мурашек, а не просто умные слова, которые я говорю другим людям, говорю на библейском изучении, говорю в моменты проповеди. И вот это внутреннее решение и потом поиск лица Божьего, поиск Божьего присутствия, в общем-то, изменили мою жизнь. И вот почему и передача моя называется «Переделкино». И вот почему в начале года хочется об этом говорить, что действительно, несмотря ни на что, несмотря на всю нагрузку, на психику, которая сейчас происходит в окружающей нас действительности, Бог говорит. И Он не просто говорит какое-то морализаторство, какие-то вот заповеди, которые нас ко многому обязывают. Нет. Он говорит, чтобы пробудить нашу подлинную природу. Он говорит, чтобы передать нам жизнь. Он говорит, чтобы затопить нас своей любовью. Он говорит, чтобы Его присутствие сожгло наши грехи и ограничения. И благослови вас, друзья, ну вот этим слышанием, да, вот как говорят иудеи, «Слушай, Израиль, Господь есть твой Бог. Будьте благословенны, друзья, и спасибо, что поддерживаете нас финансово.